Здравствуйте, дорогие женщины. Приятно опять видеть, что вы находитесь с нами. И сегодня у нас на самом деле одна из самых-самых-самых интересных историй про Давида, Давида Батшеба. Теперь она на самом деле очень известная. Я уверена, что из-за того, что она такая известная, многие из вас уже слышали часть, по крайней мере, того, что буду говорить. Я надеюсь, что мне удастся вам и обновить тоже. Итак, в книге Шмуэль, Шмуэль Бет, 11 перек, 11 глава, написана такая история. Не буду зачитывать, потому что это долго, времени у нас не так много, потому что на самом деле очень большой объем, чего надо успеть. Идея, то, что написано, происходит такая вещь. Давид, да, царь Давид, женатый, взрослый, уже правящий всем Израилем, вдруг видит на крыше красивую женщину, которую зовут Батшева. Красивую женщину, которая была замужем за Урия. Урия Хити, Урия Хитец. И Давид посылает посланников узнать, кто она такая, и привести ее к нему во дворец. Происходит то, что происходит. Батшева беременеет. Когда Давид узнает, что она беременная, он тут же вызывает Урия из армии. Урия был солдатом, воевал в войсках царя Давида. Давид срочно вызывает его из армии и пытается его отправить к жене для того, чтобы типа она забеременела от него. Урия отказывается. Урия не идет домой. Он идет к своим друзьям, которые там находились, и узнает, что происходит, рассказывает, разговаривает с ними и ночует там. Когда Давид понимает, что у него уловка не получилась, он приказывает своему военачальнику Йоаву отправить Урия в самое опасное место и бросить его, оставить его там для того, чтобы он погиб. Йоав отказывается выполнять приказ Давида, и он посылает Урия, да, в опасное место, но, как и всех остальных солдат тоже. То Урия погибает, но Урия погибает в битве без того, что к этому привело какое-то специальное действие для его смерти, да, со стороны Давида или со стороны Йоава. И после этого, да, Давид хотел, чтобы Батшева была с Урией после него. Это прямой запрет Торы. Правильно, про это поговорим. Безрат Ашем. И то, что происходит дальше, к Давиду приходит пророк. Пророк Натан приходит к Давиду и рассказывает ему притчу. Он говорит: «Давид, вот послушай такую притчу. Был один богач. У этого богача было много всего, много посуды, много скота, много полей, много всего. У него был сосед-бедняк. У этого бедняка была одна овца. Одна единственная овца – это единственное, что было у этого соседа. И богач устраивает пир для своих друзей и забирает эту единственную овцу у своего бедного соседа. Скажи мне, Давид, говорит Натан, что полагается сделать с этим богачом?» Давид говорит: «Какой ужас! Как такое можно сделать? Убить его на месте». На что Натан ему отвечает: «Этот богач – это ты. Этот богач – это ты, потому что ты забрал у Урия его жену, и ты привел к тому, чтобы Урия погиб от меча амунитян, с которыми он воевал». На что Давид тут же отвечает два слова. Да, у него было очень много торуцин, очень много как бы объяснений, которые можно было придумать. Он не придумывает объяснений, он говорит два слова. Хатати ляшем. Всевышний, я согрешил. И Давид тут же делает тшуву. Тут же делает тшуву, на что Натан ему обещает. Я сейчас пока нахожусь на уровне прямого текста, да? Натан ему отвечает: «Всевышний принял твою тшуву, твое раскаяние, ты не умрешь, но ты будешь наказан. ты будешь наказан, у тебя погибнут 4 сына. То есть, как бы это очень похоже на притчу. Как бы в притче богач забрал силой овцу бедняка. По Торе человек, который берет силой именно овцу, как бы какой-то мелкий скот, должен заплатить в 4 раза больше. Так Натан ему говорит, что вот типа ты заплатишь в 4 раза больше. На этом эта история заканчивается. И... А, Урия узнает от людей, да. Да-да-да, Урия узнает от своих... Да, Урия узнает от своих друзей. Давид, понятно, про это не говорит. Сплетни расходятся очень быстро. Теперь, история очень-очень тяжелая. Потому что, на самом деле, как бы мы знаем Давида, да, ну, то есть, как бы, большой человек. Да, тут он и берет замужнюю женщину, и посылается человека на смерть для того, чтобы и пытается забелить то дело, которое он сделал. Очень неприятно, очень некрасиво это выглядит. Очень некрасиво это выглядит. И на самом деле, как бы несколько раз говорится в пророках, что вот Давид был такой праведный, вот кроме вот этого вот, вот, это вот дела с Батшевой и Урия. Теперь, если мы немножко подумаем, то тут как бы есть очень много вещей, которые непонятны. Да, то есть понятно, во-первых, как вообще Давид такой праведник мог такое сделать. Это одно из самых больших грехов брать чужую жену. Очень тяжелый грех с очень большим наказанием. И если мы опять же внимательно прочитаем текст, то мы увидим, что пророк Натан ничего не говорит про то, что Давид взял про то, что Давид был замужней женщиной. Это не упоминается. А вы можете проверить в Шмуэль Бет Перек Юд Алеф ни слова про это. Ни слова про это. Как бы Тора и пророки, соответственно, они никого не жалеют. Все наши праотцы, которые сделали малейший грешок, малейшее какое-то отклонение от идеальной прямой дороги, Тора это говорит прямым текстом. И поэтому как-то странно, что, ну, как бы, такой разврат, и про этот разврат никто не говорит. Кроме этого, как бы, обычно такие дела происходят в тайне. Что делает Давид? Давид посылает людей для того, чтобы узнать, кто она и что она, и посылает людей ее привести к нему. То есть тут сразу повод для сплетен. Да, как бы, опять же, такие вещи делаются тайком. Третий вопрос, который у меня появился, это то, что наказание Давида не связано с грехом. Да, то есть, как бы, в Торе прямым текстом упомянуто, какие наказания идут за какие грехи. Если Давид обвиняется в прелюбодеянии с замужней женщиной, наказание за это смертная казнь. Смертная казнь, которую суд еврейский должен его осудить. За убийство здесь тоже полагается смертная казнь. То есть, если Давид занимался прелюбодеянием, и если Давид убил Урия, ему полагается смертная казнь 2 раза. Как это делается, непонятно, но, по крайней мере, теперь какое наказание он получает? Его обвиняют в краже, и он получает наказание за кражу. Да, то есть как бы у нас нет никакой связи между наказанием и преступлением. Такого не бывает. Да, Тора, она очень четкая, очень логичная и не отступается от тех правил, которые там написаны. Четвертый вопрос, который мне задал, о котором я подумала, ну, как бы очень многие эти вопросы тоже задают, и как бы не только я, да, наши мудрецы как бы задают эти вопросы. Давид остается царем после этого. Теперь Всевышний, который дает царство, может царство и забрать. Шауль, который был царем перед Давидом, совершил вроде бы не такие страшные грехи, как Давид, да, что он сделал, не убил Амалеков до конца. гонялся за Давидом, это, конечно, ну, про это мы еще поговорим отдельно, я не хочу в это заходить. Да, но за то, что Шауль не убил царя Амалеков, он лишился царства. Теперь как бы сравнение, да, прелюбодеяние замужней женщиной и не убийство Амалека, это как бы не на одном и том же уровне находится. Шауль лишился царства, Давид не лишился царства. Мало того, сын Давида и Батшевы, Шломо, стал следующим царем. То есть Всевышний признает брак Давида и Батшевы, признает то, что Давиду полагается царство, и то, что ему полагается передать это царство по наследству ребенку, который родился у Батшевы. И все время Давид упоминается как большой праведник. Да, когда после того, как Давид умирает, Шломо, там у него были свои дела, но про это тоже у нас Безрат Ашем будет урок, Всевышний ему говорит, вот благодаря твоему отцу, который был такой праведный, я тебе оставлю два колена, не заберу тебя весь Израиль. Да, и Давид пишет книгу Таилим, которая как бы принята, и которую мы читаем постоянно. Да, то есть как бы с одной стороны мы видим, что Давид по прямому тексту совершает ужасные вещи. С другой стороны, мы видим, что реакция совершенно неадекватная. И если реакция совершенно неадекватная, и если как бы тут появляется очень много разных непонятных вопросов, значит, очевидно, нужно копнуть еще глубже. Да, Рав Гитик когда-то говорил, добрый вечер всем, как Рав Гитик когда-то говорил, если мы читаем текст и нам кажется, что все понятно, значит, даже в соприкосновение с текстом мы не вошли. Да, то есть, если мы копнем немножко глубже, мы поймем, что тут что-то скрывается, что прямым текстом мы понять не можем. Говорит Вавилонский Талмуд, Масехат Шаббат, трактат Шаббат, трактат Субботы, 56-й лист на первой странице. Говорит так. Коле умер Давид хата, эйно эля тоэ. Все, кто говорят, что Давид согрешил, ошибаются. Да, то есть в книге Шмуэль прямым текстом написано, что Давид взял замужнюю жену, говорят про нее наши мудрецы в Гмаре, что все, кто говорят, что Давид согрешил с замужней женщиной, ошибаются. Да, потому что сказано, есть пасук, который говорит, «Вы, Давид, ликой драхал маскиль вашем ему», что Давид всегда шел праведными путями, и Всевышний с ним. Всевышний терпеть не может прелюбодеяние. Да, это как бы один из тех грехов, за которые Всевышний наказывает как бы очень сильно, очень серьезно и очень, и иногда даже коллективно. Да, у нас в Торе есть несколько рассказов про такие ситуации. Да, теперь Давид, который якобы согрешил в этом, остается царем, Всевышний называет его праведником. Это не работает вместе. То есть не может быть, говорят наши мудрецы, не может быть по логике Торы, что Давид совершил прелюбодеяние замужней женщиной, и Давид считается праведником. Это не работает. Да, такого быть не может. Мы без ратышем поговорим. Давайте вы пишите все вопросы. Все очень хорошо. Я думаю, что я на большинство вопросов отвечу во время урока. То, что нет, так я постараюсь оставить время после этого тоже. Теперь, продолжая дальше Гмара, что сказано, что Давид хотел как бы сделать грех, но не сделал грех. Да, и что тут происходит? Продолжает Талмуда говорит, что Урия надо было, Урия на самом деле полагалась смертная казнь, мы скоро поговорим почему, но нужно было эту смертную казнь провести через Санедрион. То есть нужно было его судить еврейским судом и присудить его к смертной казни, мы про это поговорим скоро за что. Жену сказано, и что лакахта лихариша? То есть, когда Натан упрекает Давида, он говорит, ты взял его жену. Теперь слово ликухин, да, как бы взять жену, это значит, что он на самом деле взял ее в жены. Теперь, если женщина замужняя, она не может выйти замуж за другого мужчину, пока она замужем. Это как бы не замужество. То есть не может быть, что сказано, что Давид ее взял в жены, если он не мог ее взять в жены. Да, то есть как бы из этого тоже будет что-то другое, чего мы не понимаем. И продолжает Гмара, говорит нам очень интересную вещь. Говорит, что есть в Торе понятие агуна. Агуна – это женщина, которая не знает, жив ее муж или нет, и поэтому она не может выйти замуж. И очень много всяких разных усилий во все времена делали для того, чтобы не было женщин агунот, да, соломенных вдов. И допустим, вот, да, вот сейчас в армии Израиля каждый солдат, у него берется DNA, когда его принимают, то есть берутся, фотографируют его зубы, фотографируют, как бы на нем есть у каждого дискит, да, у него как бы на шее есть такой специальный медальон с его именем. То есть очень много разных усилий, которые применяются для того, чтобы точно знали, кто погиб, кто жив. Да, то есть каждый есть точный список, кто идет куда, и одна из причин это вот именно для этого, чтобы не было ситуаций, чтобы жена кого-то, да, у нас в Израиле как бы призывают милуим, призывает на сборы также замужних людей, чтобы не было ситуации, чтобы жена не знала, ее муж жив или погиб. И говорит Гмара, что в армии Давида для того, чтобы не было ситуации, в которой бы женщина смогла быть соломенной вдовой, было принято, что когда мужчина уходит в бой, он, одну секунду, я закрыла дверь, чтобы было тише. Извиняюсь, обычно в это время у меня все шумные уже спят, но оказалось, что сегодня там еще не все. Что было принято, что в армии царя Давида каждый солдат, который призывался в армии, давал своей жене разводное письмо. Теперь, и разводное письмо, есть у этого два мнения, что это было за разводное письмо. Одно мнение говорит, человек, который идет в армию, разводится со своей женой. Потом он ее берет опять, женится на ней опять. Да, коэны, у коэна есть с этим проблема, мы в этом не будем заходить и не спрашивайте, пожалуйста, потому что нету на это времени сегодня. Коаним, в принципе, не шли в бой. Их функция была учить Тору и помогать еврейскому народу с духовной точки зрения работать в храме. Поэтому не было проблема у коэнов, а простые евреи, по одному мнению, подписывали гет, подписывали разводное письмо, давали своей жене и уходили в бой. Если они возвращались живыми, то они опять ставили хупу и женились на них опять. Второе мнение говорит, нет. Они давали разводное письмо очень интересное. Разводное письмо, которое они давали, оно было, это был гет альтнай. Это было разводное письмо с условием. С каким условием? Если я не вернусь с боя, то ты будешь разведена со мной с того момента, как я ушел на войну. Да, то есть этот развод, который не точный и тотальный с самого начала, а этот развод, который вступит в силу только если муж не вернется. Но когда он вступает в силу до того, как он ушел на войну, потому что иначе, ну как бы сколько ей ждать, как бы вернется, непонятно. Во время Давида было много войн, много боев и так далее и тому подобное. И в любом случае, говорят мудрецы, в любом случае Батшева считалась разведенной. Потому что, по первому мнению, Урия с ней развелся, как только он мобилизовался. По второму мнению, из-за того, что Урия в конце концов погиб на фронте, то они считались разведенными. То есть тут не было эшет-иш, тут не было прелюбодеяния с замужней женщиной. Теперь мы, говорит Мальбим, один из комментаторов, что Давид, когда он ее увидел, он послал людей про нее узнать. И сказано, что они про нее узнали, что он просил узнать, или она замужняя, или нет. И в этом пасуке сказано, кто она такая, что ее отец был Элиам. Говорит Мальбим, что отец ее Элиам был сыном Ахитофеля. У Давида был советник, которого звали Ахитофель. В конце концов, он ему изменил и так далее, но это, опять же, не наша тема. И этот самый Ахитофель дал совет Давиду, чтобы солдаты разводились своими женами. Для того, чтобы, опять же, как мы сказали, не было проблем с соломенных вдов. И если она была внучкой Ахитофеля, так точно у нее было разводное письмо, да, то есть, как бы, если она его внучка, то понятно, что он сделает все для того, чтобы с внучкой не было проблем. Да, то есть Давид точно узнал, что она считается разведенной по всем указам. Теперь, если мы идем по первому мнению, да, что был как бы тотальный развод изначально, то нет проблем. Если мы идем по второму мнению, то у нас есть проблема. Почему у нас есть проблема? Потому что Давид говорит Урия, иди к жене. Теперь что происходит? Если они разведены, изначально нет проблемы. Да, то есть как бы она разведена, она не замужняя, все в порядке. Если мы идем по второму мнению, что развод был не тотальный с самого начала, а развод был условный, то если Урия идет к своей жене, то значит она не была разведена до этого. Значит, Давид прелюбодействовал замужней женщиной. Да, то есть, опять же, по первому мнению все в порядке. По второму мнению есть проблема в тот момент, когда он посылает Урия к себе, к ней домой. Теперь, в конце концов, Урия к ней не пошел, и поэтому она в любом случае была разведена, все в порядке. Но задает Мальвин вопрос, как Давид вообще поставил себя в такую ситуацию, что, может быть, из-за того, что он посылает Урия к Батшеве, из-за этого он будет считаться, что он не будет считаться, как бы из-за этого это значит, что он прелюбодействовал замужней женщиной. И говорит Мальвин такую вещь. Давид в тот момент, когда он понимает, что Батшева беременная, он понимает, что сейчас слухов будет полно. Слухами земля полнится. И Давид понимает, что может быть Хилюляшем. Может быть осквернено имя Всевышнего, потому что Давид большой праведник. Да, то есть как бы иногда... Знаете, что я не буду сравнивать. Давид очень большой праведник. И пойдут слухи, что вот такой вот праведник, а на самом деле не такой праведник, и так далее, и тому подобное. Теперь как бы вот Давид сам по себе был очень скромный, да, то есть как бы он был царем, он умел постоять на своем, был ассертивным, но он был скромным, да, он как бы в книге Таилим пишет в какой-то момент, да, ну хитулят, валю иш, я как бы вообще никто Всевышний по сравнению с тобой, как бы мы видим, что Давид как бы не заботился о своем величии, заботился о величии Всевышнего все время. Но здесь, из-за того, что Давид, он как бы представляет Всевышнего как царь, как праведный царь, здесь будет Хилюляшем. Говорит Мальбим, Давид готов принять на себя грех прелюбодеяния замужней женщиной, чтобы не было Хилюляшем, чтобы не было осквернения имени Всевышнего. В конце концов, этого не случилось, да, Урия не пошел к своей жене, поэтому в любом случае по закону Батшева была разведена. И говорит дальше мораль. Мораль Мипраг, большой мудрец XVI века, что Всевышний всегда был с Давидом. Всевышний всегда был с Давидом, и поэтому даже когда Давид пытался согрешить, Всевышний ему не дал. Что это значит? Да, что это значит? Иногда, как бы говорят наши мудрецы, что чем больше человек, чем сильнее его ецарара, тем сильнее его плохое начало. Теперь на самом деле, когда Давид увидел Батшеву, там загорелась какая-то искра. То есть, как мы говорили про эту искру, да, с Давидом и Авигаэль, да, тут же загорается искра. Мы про эту искру как бы скоро поговорим, Безрат Ашем. Вот, Давид понимает, что ему нужно жениться на Батшеве. Опять же, мы про это скоро поговорим, Безрат Ашем. Вот, и он не может как бы собой овладать, и он себя ставит в ситуацию, в которую он на самом деле мог согрешить, потому что, может быть, там не стопроцентный был развод, и, может быть, не, и то, что он посылает потом Урия, пытается как бы привести к смерти Урия, и он как бы мог привести к его убийству. То есть то, что получилось, что Давид, что, да, Давид как бы мог очень сильно упасть. И Всевышний как бы его поддержал. То есть Всевышний сделал, ну что значит сделал, да, как бы у человека есть свобода выбора. Но в конце концов Всевышний повернул это так, что Урия не пошел к своей жене, и поэтому Давид не согрешился с замужней женщиной. Всевышний сделал так, что так получилось, что Йоав его ослушался, и поэтому не оставил Урия самого на поле боя, они не бросили его, и поэтому у Давида нету никакого участия в его смерти. То есть, говорит мораль, да, Всевышний очень-очень-очень опекал Давида и не дал ему упасть. Иногда нам стоит молиться, да, чтобы Всевышний не дал нам упасть. Потому что иногда как бы бывают такие ситуации, когда на самом деле мы падаем очень глубоко, и иногда как бы все, как, то есть мы не всегда это видим, да, но иногда как бы если есть ситуация, которую если мы осмыслим, понимаем, что как бы Всевышний нас поймал. Мы падали, 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 Всевышний нас так поймал. Да, такое бывает. С нами тоже, не только с большим праведником, царем Давида. И я иду еще глубже. Я иду еще глубже. Почему вообще такая ситуация произошла? Почему Давид... То есть говорится, что да, умный человек... Да, в чем разница между умным и мудрым? То, что умный умеет выпутываться из тех ситуаций, куда мудрый не попадает изначально. Почему Давид попал в такую ситуацию? Почему Давид не удержался, не закрыл глаза, когда ее видел? Почему вообще Всевышний привел эту женщину, да, на крышу, недалеко от Давида, так чтобы он ее увидел? Говорит Гмара в трактате Санедрин. Санедрин, страница Кувзайн. Говорит так. Никогда нельзя ставить себя в испытание. Никогда нельзя, человек не должен ставить себя в ситуацию, в которой есть испытание. Потому что Давид привел себя к испытанию, и он это испытание не выдержал. И что тут происходит, про что говорится? Говорится, что Давид сказал Всевышнему, Всевышний спросил у него, Всевышний, почему говорят в молитве, да, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова, они говорят Бог Давида. Давид был на таком высоком уровне, что он на самом деле каким-то образом мог сравняться с праотцами. То есть в Суккот, допустим, мы приглашаем Ушпизин. Авраам, Ицхак, Якова, Давид тоже там. Да, Сферот. Есть как бы каббалистические такие 10 сферот, 10 семисфер, не знаю, как это по-русски. Вот, и Давид тоже там. Давид тоже там. То есть, как бы, есть какие-то ситуации, когда Давид приравнивается к праотцам. Давид говорит, почему в молитве ты меня не приравниваешь к праотцам? И Всевышний говорит, смотри, у них были испытания, у тебя не было испытаний. Давид попросил испытания. Всевышний говорит, ты сам попросил испытания? Я тебе дам такое испытание, в котором тебе будет очень тяжело устоять. И тогда Всевышний бросает Давида в эту ситуацию с Батшевой. Да, то есть, когда Всевышний нам дает испытание, Всевышний никогда не даст нам такое испытание, в котором мы не сможем устоять. Обещано. Никогда такого не будет. Когда мы сами ставим себя в тяжелую ситуацию для того, чтобы с ней справиться, Всевышний не дает нам никакой гарантии, что мы на самом деле сможем справиться. Давид попросил испытанию Всевышнего, и Всевышний дал ему такое испытание, в котором в конце концов он не устоял. И я иду немножко дальше. Говорят наши мудрецы, что Батшева была предназначена Давиду еще с создания мира. Да, то есть как бы мы знаем, что за 40 дней до того, как появляется плод, как душа плода к нему попадает, Всевышний уже говорит, кто на ком женится. Батшева была суждена Давиду еще тогда. Давид, когда ее видит, понимает, что он должен на ней жениться, что она как бы для него. Факт, что их сын стал следующим царем. Да, не сын Михаил, непонятно, был у Михаила сын в конце концов или нет, не сын Авигай, а именно сын Батшевы. То есть, как бы этот брак был очень-очень важным браком. Но, говорят мудрецы, в чем была проблема? В том, что Давид поспешил. То есть, если бы Давид, когда ее увидел, понял, что ему надо на ней жениться, и подождал бы, не спешил бы, то ее муж Урия погиб бы в бою, она бы стала, да, альманат цагаль, она бы стала вдовой солдата. Давид бы взял ее в жены, все бы похлопали в ладоши. Вот какой ты молодец, берешь в жены вдову солдата, погибшего в бою. Но Давид, когда ее увидел, он понял, что от нее в конце концов произойдет Машиах. Да, Машиах, то есть как бы Давид, Шломо, Рахавам и так далее до Машиаха. И он боялся упустить этот момент. Давиду к тому времени было уже около 60. Да, он не был молодым юнцом с горячей кровью. Да, и Давид как бы неправильно понимает этот момент, решает, что ему нужно срочно взять ее срочно. Это была его ошибкой. Это была его ошибкой. Теперь, почему все так запутано? Да, вот если она была ему суждена с самого начала, так почему же он на ней не женился по-нормальному, по-человечески? Говорит Айшлих, один из великих комментаторов, приводит Мидраш и говорится так, что когда Давид убил Голиафа рогаткой, то он не знал, как снять с Голиафа его доспехи для того, чтобы отрубить ему голову. Ходил вокруг, ходил вокруг, ходил вокруг, он не знал, как это сделать. И время идет, ему нужно принести как бы голову Голиафа царю, все евреи ждут, чем же это кончится. Не все видели эту битву, несмотря на то, что это было там в низине и так далее, не все видят, не все знают, нужно срочно это огласить. И поэтому Давид говорит, кто мне может помочь? Правильно, Ури подсказал, да. Кто мне может помочь? Приходит Урия, который еще не был евреем в то время. Урия, он прошел Гиюр, написано Урия Хити, он был хитийцем. Хет – это народ, который жил в районе современной Турции. Турция, там Сирия немножко, Ливан, Северный Ливан. Это были хити, Урия был хитийцем, еще не прошедшим Гиюр. И он говорит: Давид, если я помогу тебе снять доспехи Голиафа, дашь ли ты мне еврейскую девушку в жены? Давид был в лахаце. Давид был, ему нужно было срочно что-то решить. Он понимал, что необходимо срочно с этим разделаться. И он сказал: да, я тебе дам еврейскую девушку в жены. И Всевышний, человек говорит, а Всевышний смеется, как говорят. Так Всевышний говорит: Давид, они что, твои, что ли, еврейские девушки? Ну, правильно, Шмуль тебя помазал на царство, ну и что? Еврейские девушки – это не девушки легкого поведения. Как ты можешь вот так вот просто их раздавать? Я ему дам ту девушку, которая предназначена для тебя. И Урия женится на Батшеве, которая была предназначена для Давида. И поэтому все так и происходит. Поэтому все так непросто. Поэтому, когда Давид видит Батшеву, она занята. Да, иначе бы он на ней уже давно бы женился. Давид как бы, ему уже было много лет, когда он женится на Батшеве. Батшева вдовеет, да, как бы Шломо, когда Давид умирает, Шломо 12 лет. Да, то есть как бы она рано вдовеет. Они не так много лет были вместе. И Давид получает наказание. Да, то есть как бы мы поняли, что тут был за грех. Давид получает наказание. Какое наказание он получает? Как Давид сказал, что когда Натан сказал Давиду вот этот человек, то Давид говорит, что нужно вернуть как бы вчетверо больше, чем украл. Да, тот, кто крадет овцу, должен заплатить вчетверо. И говорит ему Натан, ты тоже заплатишь четырьмя своими сыновьями. У Давида умирают четыре сына, трое при его жизни, а один после его смерти. Умирают как бы насильственно, да, но все умерли когда-то, да, но умирают насильственно. Умирал, скажем так, необычным путем, да, не в старости на своей кровати. У него умирает младенец, который рождается от Батшевы. Умирает Амнон. Его сын Авшалом убивает своего брата по отцу Амнона. Погибает Авшалом. Тот же самый Йоав, который тогда который не сделал то, что Давид сказал, он еще много раз сделал не то, что Давид сказал, он в конце концов казнит Авшалома, несмотря на то, что Давид приказал этого не делать. И в конце жизни Давида погибает его сын Адония, который поднял это против Давида при его жилом, второй бунт устроил Адония. И кроме этого, говорится, что из-за того, что Давид убил, как бы, ну, то есть хотел, да, то есть в конце концов, опять же, его рук там не было, но он хотел привести к смерти Урия с помощью неевреев. После этого много лет будут войны дома Давида с неевреями, и многие потомки Давида погибнут. И кроме этого, говорит еще один мидраш, приводит, там же Гмара в трактате Синедрин, говорит Всевышний, знай, говорит Давид, да, Всевышний, знай, что если бы меня резали, мое сердце не так же обливалось кровью, как то, что со мной сделали люди. Он говорит, он учил Тору, да, иногда учил Тору сам, иногда учил Тору с другими людьми. И говорит Давид, я прихожу в Ешиву, и там, ну, люди занимаются, говорит, Давид, скажи нам, пожалуйста, вот мы тут забыли один закон. Какое наказание у того, кто прелюбодействовал замужней женщиной? Да, ну как бы понятно, что они хотят. И Давид им отвечает. Тот, кто прелюбодействовал с замужней женщиной, его нужно повесить, его смерть через повешение, но у него есть улям-аба, у него есть будущий мир. А те люди, которые обижают ближних своих публично, у тех нет улям-аба, у тех нет будущего мира. Да, то есть мы видим, что как бы Давид получает по всей катушке. Да, и на самом деле царство Давида, которое было вроде так хорошо до этой ситуации, после этого у него один бунт, и второй бунт, и дети между собой в очень плохих отношениях. То есть он получил на самом деле очень серьезное наказание, хотя на самом деле, то есть, как бы, если мы посмотрим, как бы, что там был за грех, грех был то, что Давид поступил некрасиво, да, фактически. То есть, как бы, если мы это все разложим по полочкам, замужней женщины там не было, не была замужем. Урия он не убил, потому что Урия погиб в бою. Так за что же его наказывают так и? Наказывают его за то, что он поступил некрасиво. Он получает очень большое наказание за то, что он поступил некрасиво, потому что Давид был на таком уровне, на котором даже за маленький грех Всевышний наказывает. И то, что еще нам очень важно, то, что Давид совершил тшуву. Давид здесь совершает раскаяние, несомненно. То есть, когда Натан ему говорит, это ты, вот этот вот богач, про которого мы говорили, это ты, Давид не начинает. Почему этому говорить? В чем проблема? Она вообще была разведена. И Урия вообще не я убил. Он ничего не говорит. Он говорит два слова. Хатати ляшем. Я согрешил перед Всевышним. И он делает тшуву. И он делает тшуву. Я вижу эту переписку. Мы уже несколько раз эту тему поднимали. Вот, давайте, ну, может, как бы после урока я пару слов еще про это скажу, вот, потому что, как бы, это может просто войти в такой спор в чате, нам это не нужно. Вот. Где я была? А, Давид делает такую тшуву, что говорят наши мудрецы, если вы хотите знать, как сделать тшуву, идите смотрите на Давида. Так как Давид, да, то есть в тот момент, когда человек понимает, что он не прав, он не начинает искать всякие оправдания. Он говорит, я согрешил, прости меня, Всевышний. Давид говорит, есть Церы Перек Теилим, Перек Нун Алиф, 51-й Перек в Теилим, который Перек, глава, из которого есть много псуким, которые взяли в молитву Йом-Кипур. Насколько как бы Давид там плачет и просит у Всевышнего простить. Да, и говорит наши мудрецы, кто хочет увидеть, узнать, как делают тшуву, пусть он смотрит на Давида. Вот так вот делают тшуву. Это правильно, да? То есть человек может сделать тшуву, она принимается. И надо знать, да, говорится пасук, что Давид говорит, Всевышний, мой грех, я все время, ни одну минуту не забываю про тот грех, который я совершил. Я все время прошу меня простить. Я все время пытаюсь исправиться. Пытаюсь исправиться. Мудрецы, что человек, который делает чувами агава, как бы делают чува не за страха наказания, из-за того, что он понимает, как нужно себя вести, исправляет свои поступки, то все его грехи превращаются в заслуги. Да, вот, и говорит, что вот так вот нужно нужно выучить это из Давида, который вот так вот, вот такую вот сильную тшуву сделал. И то, что еще хочу сказать, что Давид, он потомок Иуда, потомок Леи. Да, путь Иуда, путь Леи, про который мы говорили, это путь Хозрим бетшува. То есть потомки Леи, как бы понятно, что любому человеку надо стараться не согрешить. Но основная цель потомков Леи – это не только не согрешить, это уметь вернуться к тшуве, уметь раскаяться после своего греха. И в этом Всевышний их проверяет. Да, Всевышний, когда поставил Давида в это испытание, он понимал, что, ну, как Всевышний все знает, да, но Всевышний дал Давиду испытание, в котором был очень маленький шанс устоять. Настоящее испытание Давида – это как потом он на это отреагирует, когда он понял, когда он поймет, что он согрешил. И в этом испытании он устоял. Он тут же сделал тшуву. Да, мы это видим у Иуды, да, у Иуды с Тамар, мы про это как-то говорили, и мы это видим здесь у Давида. И мы из этого можем тоже для нас выучить, что Всевышний, понятно, очень хочет, чтобы мы не грешили. Но Всевышний понимает, что мы не ангелы. И Всевышний знает, что если случилось, всегда есть возможность вернуться. Всегда есть возможность раскаяться, всегда есть возможность вернуться на предыдущий наш уровень и вернуться и стать опять праведниками. Да, особенно в наше время, когда мы уже 2000 лет в Галуте, да, и на самом деле тяжело. Всевышний понимает, что мы не ангелы, и Всевышний просит от нас улучшать свои поступки. Даже если случилось, что мы упали. Так что мы перейдем к вопросам. И дай Бог, чтобы мы знали. Геры, человек, который сделал гиюр, может выйти замуж за, ну, как бы мужчина жениться, да? У нас обе наши дочки вышли замуж за мальчиков, чьи матери прошли гиюр. И когда наша старшая дочка узнала, что мальчик, с которым она встречается, мама прошла гиюр, мы спросили нашего раввина. Наш раввин сказал: большая мицва. Большая мицва принимать в еврейских семьях потомки геров. Ну, как бы человек, который прошел гиюр, он еврей на 100%. Теперь не все, то есть как бы вообще еврейский народ, он очень, как это называется, он очень за равенство. То есть сказано, что человек как бы проверяется по своим действиям. Да? То есть как бы может быть человек из очень простой семьи, он будет большим праведником. Может быть человек из очень важной семьи, он будет грешником. Как бы Всевышний смотрит на каждого человека, как он есть, поэтому нет никакой проблемы у внучки Ахитополя выйти замуж за Гера. Ну вот, кроме этого, это было, как мы сказали от Всевышнего.
Спасибо огромное, Арбанит Гитит, огромное спасибо. Урок, как всегда, глубокий. Я ждала всех этих комментариев, и да, это превосходно. Кстати, Ахитофель жил там на Аргило, там, где я сейчас живу, я знаю точно, почему. В Иерусалиме находится географически, где вот тот самый дедушка Батшевы и проживал. Везде все у нас свято. А вопрос, да, вы правильно сказали, у нас здесь... Смотрите, у нас здесь чуть-чуть повыше, наверное, нужно чат, только мы с вами видим, поднять вопрос. Как понять, что Давид реагировал на красоту? Секунду. Что Давид реагировал на красоту женщины. Наверное, это тоже ремез, намек. Нельзя сказать, что он, будучи уже взрослым мужчиной, отреагировал на красоту, как мальчишка. Он, видимо, в красоте или красивой Батшеве видел что-то другое, спрашивает Лея.
Несомненно, несомненно, есть какой-то каббалистический комментатор, может быть, Зор, может быть, нет, я не уверена, который говорит, что Батшева – это как бы еще одно имя Шхина. Да, то есть как бы там женщина, которая символизирует божественное присутствие, как это точно работает, у меня нет ни малейшего понятия, но он там не увидел, несомненно, частичку святости, он, несомненно, увидел, как мы говорили, то, что Батшева – это та женщина, которому предназначена изначально. Понятно, это не только как мальчишка, который клюнул на красивую девочку. Несомненно. Да. Есть еще вопросы? Если все понятно, это...
Нет, подождите, если все понятно, значит ничего не понятно после вашего урока. Сейчас расшевелимся, подождите. Спрашивает Эстер Рабанит, что Урья узнает от людей, что Давид приказал привести его жену к себе, ведь этого нет в Писании. То есть откуда мы это знаем?
Что он узнает от людей? Ну,
Что он узнает?
Во-первых, у нас есть очень много комментариев, поэтому тема у меня нету. Сейчас я посмотрю, что точно сказано в Писании. Секундочку. Пока я ищу, можно пока следующий вопрос.
Мне кажется, это можно догадаться даже по намекам, потому что...
По намекам, несомненно.
Он же старался максимально не идти домой. Он делал все, что угодно. И наесться, и напиться, только не идти домой. Он как будто чувствовал, что не надо ходить домой. Не надо. Что-то такое было. Но опять же, здесь это так...
Сказано,
это,
знаете, что он... Есть пасук, который говорит пасук Зайн. Мишкабу ли апетет бетам мэлех, откуда вдея дунав. То есть, как бы он крутился со всеми слугами Давида. То есть, не написано прямым текстом, что они ему рассказали, но как бы можно понять, что они ему передали все последние сплетни. И, кстати, то, что мы говорили, то, что как бы по одному мнению Урия на самом деле полагал смертная казнь, мы про это не сказали за что. Так на самом деле говорят наши мудрецы, что Урия вполне считается Моред Бамальхут, как бы вполне считается восставшим против царя, потому что Давид ему сказал «иди», он не пошел. Любой человек, который ослушался того, что царь сказал, он считается восставшим против царя. Кроме этого, также он своими разговорами со слугами Давида унизил честь Давида. И третья причина, почему он считается восставшим после Тора, против царя, то, что когда Давид ему сказал «иди к жене», Урия ему отвечает «мой господин Йоав воюет, а я пойду к жене». Да, то есть как бы он назвал своего господина Йоав. Да, Йоава назвал своим господином, хотя как бы он тут стоит перед Давидом, перед царем, и поэтому как бы это явное нахальство. Да, теперь в наше время у нас нет понятия царя вообще. Да, то есть там как бы все мы, всех важных в политике людей, все только грязью поливают постоянно. Но в свое время у царя должно было быть очень большое уважение. Уважение царя – это уважение Всевышнего, это уважение народа. Поэтому любое противоречие царю, любое непослушание – смертная казнь на месте. Да, есть еще вопрос. У нас есть еще 4 минуты.
Рабанит, скажите, а вот что, если была замужница, да, в статусе, и выйти замуж может повторно после смерти мужа, только за другого какого-то царя. А почему царю можно жениться на всех абсолютно? Там, откашировать окунанием в микву кого-то, например, жениться. Ну, это мы будем на следующем уроке говорить. Вот.
Я скажу. В иудаизме нету равенства между мужчинами и женщинами. То есть есть равенство в требованиях, есть равенство в том, что они могут продвигаться духовно очень высоко, есть равенство в том, что нужно уважать мужчину, уважать женщину, да, в отличие от других, как бы, древних народов, не только древних народов, да, то есть, как бы, женщины начали бороться за феминизм последние 200 лет, не больше того. До этого они были в очень униженном состоянии. В еврейском народе женщины не унижены. Они очень, очень уважаемые. Есть очень много обязанностей мужчин по отношению к своим женам, но нету равенства. Потому что мужчина – это мужчина, женщина – это женщина. У каждого есть свои функции в этом мире. И И поэтому женщина, которая была замужем за царем, считается, что для нее это унижение выйти замуж за человека более низкого уровня, чем она. Для мужчин это уважение, унижением не считается. Почему? Потому что женщина и мужчина разные. Есть иногда у нас разные законы по отношению к ним. Царь может и, да, жениться на самом деле, на ком попало. У нас есть многоженство, нет многомужества, к примеру, да, то есть как бы многоженство запретили у ашкеназим 1000 лет назад, но по Торе это разрешено. Другое дело, что Тора как бы приводит очень много примеров, в которых видно, что это не стоит этого делать, и что ничего хорошего из этого не получится. И Мишна называет двух жен одного мужчины царот, как бы беды. Да, то есть как бы слово «цара» на иврите есть два значения. Одно значение – это жена, это беда. Второе значение – это вторая жена. Да, то есть как бы понятно, как Тора к этому
Есть такая
относится.
чудесная книга.
Но многомужество, оно полностью запрещено. Что?
Я не помню название, есть чудесная книга про Рабейну Гершома, вот как раз про две гзеры, его очень известные. Первая – не жениться на двух тетках, потому что он сам через это прошел и подробно описано в художественной форме. И
Именно так.
еврейскую.
Именно так. Именно так.
Я надеюсь, что мы на следующем уроке как раз будем говорить, потому что у нас тема Шлома Амелеха и его жены, а там было намного богаче, историй больше. Есть чем
Да.
задуматься, есть о чем подумать.
Именно так.
Ну, женщины, если у вас нету больше вопросов и только благодарности. Ой, секунду, вот что-то во вкладке пришло. О, вопрос. Возможно, дерзкое поведение Урия объясняется тем, что он пытался сохранить свое мужское достоинство. Для него неповиновение было смерти подобно. Возможно, смерть для него была желание.
Мне, по крайней мере, понятно, что было этого мужского достоинства. Ну, как бы, да, взяли его жену и так далее, да? Да, то есть, как бы, мы видим, как бы, двух людей, для которых некоторые вещи важнее, чем духовная смерть или физическая смерть. Несомненно, Урия повел себя так, понимая прекрасно последствия. Урия был хорошим человеком. Да, Урия был праведным человеком, с тех пор, как он прошел Гиюр. И на самом деле он, очевидно, пошел на смерть, зная, на что он идет.
Спасибо большое. Если вопросов действительно больше нету, я смотрю вкладки «Вопросы-ответы». Ирина, добрый вечер, добрый вам день. Много благодарности. Материал очень непростой для осмысления, как и судьба Давида.
У
Да.
Давида была очень непростая семья, очень, очень непростая судьба, очень непростая. На самом деле, то есть как будто был человек потрясающего уровня, от него были потрясающие требования, он устоял практически во всех требованиях, то, что он не устоял, он сделал тут же тшуву. Ну, то есть как бы, где мы, только вот как бы немножко коснуться, да, понимания вообще, кем был царь Давид. Да, и Давид. Да, почему Давид сказал Урие идти к жене? Потому что он не хотел, чтобы было Хилюль Ашем, чтобы было осквернение имени Всевышнего, когда все, то есть как бы не все знали, что Давид взял к себе Батшеву, хотя слухи уже разошлись. Но когда она забеременела и родила Давида, если это могло быть только о Давида, так там и слухов было бы еще намного больше, и таки было. Потому что что произошло, и Давид не хотел, чтобы было осквернение имени Всевышнего, и поэтому он попытался как бы это загладить.
Ну, и там уже, наверное, 3 месяца это прошли после того, как Батшева рассталась, отправила на фронт своего мужа в
Да,
Милуим.
да, 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 да. Есть точные даты, где-то они у меня были, но я не знаю, я сейчас найду очень быстро. Есть точные даты, да, мудрецы наши знают, когда точно. пошел, когда точно он пошел на войну, когда точно она забеременела, да, там прошло больше 3 месяцев.
Спрашивает тоже Татьяна, а если бы Урия его послушался? Был бы второй сезон сериала, наверное.
Если бы Урия его послушался. Если бы Урия его послушался. Есть две возможности. Как мы сказали как бы изначально, что если его развод с Батшевой был тотальным с самого начала, то хэппи-энд все в порядке. Если, по мнению, что это было гет ли мафре, гет альтнай, очень хороший вопрос, да, сейчас я отвечу без раташа. Если это было разводное письмо с условием, как бы, да, если муж погибает в бою, и если бы Урия пошел к своей жене, то значит, что Давид бы согрешил. Серьезно. И, как мы говорили, Давид был готов принять на себя грех для того, чтобы не осквернять имя Всевышнего. Теперь тут был очень хороший вопрос, в чем осквернение имени Всевышнего. Царь еврейского народа – это символ. Да, но мы сказали, если бы не умер Урия, родился Мамзер, да. Но есть... То, одну секунду про Мамзера, секунду. Я сначала отвечу на первый вопрос. Давид, как бы царь еврейского народа, это символ. Ну, во-первых, Всевышний умеет строить сценарии, да, как бы, не сомневайтесь. Он знает, что он делает, он умеет строить сценарии, несомненно. Хилюль Ашем, потому что Давид это символ. Еврейский царь это символ. Это как, ну, опять же, нету сравнения. Да, я просто как бы чуть-чуть хочу привести пример, хотя совершенно не сравнивать. Если мы слышим, что большой раввин сделал какую-то очень плохую вещь, это Хилюль Ашем. Да, это осквернение имени Всевышнего. Если мы слышим слухи, даже не обоснованно, это все равно осквернение имени Всевышнего. Давид был большим раввином, Давид был гробом поколения духовного, не только царем. Поэтому несомненно, что грех Давида – осквернение имени Всевышнего. Теперь насчет Мамзера. Мамзер есть очень много, то есть как бы Тора, с одной стороны, пожалуйста, Тора, с одной стороны, очень строго пишет, что вот Мамзер, ему нельзя то, нельзя все, нельзя, нельзя это. С другой стороны, та же Тора в устном своем варианте делает очень много ограничений для того, чтобы как можно в меньших ситуациях ребенок считался Мамзером. Для того, чтобы ребенок был Мамзер, во-первых, он должен родиться от запрещенной близости, которая запрещена по Торе, и запрещена настолько сильно, что это, за это полагается смертная казнь. Да, то есть как бы два единственных примера – это или брак с близкими родственниками, или брак, ну как бы, или супружеская, женская супружеская измена. Теперь это не единственное условие для того, чтобы ребенок считался мамзер. Это должно быть 100% доказано, что это именно от супружеской измены. И это должно быть достоянием общественности. То есть это должно быть мафусам, должно быть известно. Если никто не знает, что ребенок мамзер, то еврейский суд его не признает мамзером. Да, мы знаем, что как бы Аллаха, закон устанавливается на земле, не на небе. То есть Всевышний дал нам Тору, нам ее отдал. Да, теперь наши мудрецы, они устанавливают как бы каждый определенный закон по Торе, несомненно, но они решают, как его применить в каждом конкретном случае. И поэтому, если бы Урия пошел к своей жене, родился бы ребенок, его бы не считали мамзером.
Ну, в нынешних же условиях вообще невероятно отследить, особенно в нерелигиозных семьях, кто с кем, кому, когда и как это все получается.
Этого не делают. Причем даже современными, то есть как бы сейчас в принципе можно же узнать, кто отец, да, то есть как бы можно проверить. Не проверяют специально. специально Бейдин не проверяет. Для того, чтобы не увеличивать количество мамзарим. Да, как бы это очень редкая ситуация. И Тора делает все для того, чтобы никого в эту ситуацию не... Никто в эту ситуацию не попал. Эстер подняла руку, я вижу.
Сейчас мы, Эстер, включим микрофон. И вот этого я... Ой, я опустила. Вот этого я не знала. Я слышала, что есть специальная уловка, когда ставят хупу. Там есть некоторые детали, которые умышленно не соблюдаются, чтобы этот брак можно было оспорить.
Есть, которые это делают тоже. Есть, которые это делают тоже. Рав Моше Фальшин, как бы очень известный его псак, то, что он сказал, что нерелигиозные браки браками не считаются, поэтому реформистские браками не считаются, поэтому как бы все дети, кто рождаются, они кошерные дети. Но да, пытаются делать всякие уловки тоже.
Эстер, дорогая, у вас микрофон включен, пожалуйста, мы ждем вас.
Эстер, да.
Спасибо. Спасибо, что дали слово. Спасибо. По поводу купы, это я точно слышала от Рабанит Хавы Куперман, чтобы они не могли нарушить там что-то, и если хилонимные делают купу, там что-то делают. Но я хотела другое сказать. Я работала в Ульпане Гиюр, и одна женщина, которая... сделала развод там, еще там, и потом вышла замуж, у нее родилась дочка, дочка большая, уже, наверное, хотели шедухи делать. И вот решили, что она мамзерка, потому что там не было какой-то развод гетто по всем правилам. И какую-то придумали такое, что ей через какую-то арку бросали гет, вот как бы через время бросали, и вот после этого только ей считали, что у нее есть гет, и что ребенок не мамзер. Вот такие сложности. Так я думаю, что это в наше время так, или это раньше было тоже такие.
Всегда, всегда Тора старалась сделать максимальные усилия для того, чтобы не было мамзарим. Всегда. Сказано «драхе даркей ноам». То есть, как бы, пути Торы, они пути милосердия. Да, пути приятные. То есть, как бы, Тора пытается, чтобы нам было хорошо. Да, и Тора пытается, чтобы как можно меньше было ситуаций, где бы ребенок считался мамзаром.
И по поводу Герим, то, что вы сказали, тоже большое спасибо, потому что я считала, что это не так, и, наверное, я ошибалась, что можно жениться. Я, по-моему, слышала где-то, что за жениться на Герим должны только Геры. Так что вам большое спасибо, что вы внесли новое мое понимание.
Нет, и вообще нет, за вас. Нет. Спасибо. То хорошо. Есть наши дети, наши девочки не вышли замуж за геров, да, они вышли замуж за мальчиков, которые родились после того, как их мамы прошли гиюр. Но да, можно жениться на герах, и только коген не может жениться на женщине, которая сама прошла гиюр. Да, он может жениться на дочке, а как бы он не может жениться на женщине, которая сама прошла гиюр. А кроме этого, герим принимаются в еврейском народе. Ну, как бы всегда есть люди, которые ну, там, не хотят жениться на хузрим бетшува, не хотят жениться на герах. Это всегда есть, да, но по идее Тора приветствует.
Раби Акива был из герим, из семьи герим.
Да, Раби Акива был из герим, да, несомненно. Несомненно.
Хорошо.
Спасибо большое. Надеюсь, что все получили ответы на свои вопросы. И Рабанит, вам большое-большое спасибо, уважение вам и вашим дочкам за то, что вы выполнили такую миссию. Потому что мне, честно, очень больно слышать на каждом уроке. Всегда у нас возникает это вот пренебрежение к герам как второму сорту. Мне это неприятно, потому что я очень многих геров знаю, которые утрут нос любому еврею, который по маме, по папе и там от самого-самого. Просто вспомните историю. Моше Рабейну женился на Цепоре. Весь народ, получив Тору, он прошел гиюр буквально, окунулись в микву, да, и выстирали одежды, то, что мы сейчас читаем в недельной главе. Ребята, будьте благоразумны, почему сейчас отличается от тех времен? Но имейте уважение. Есть геры и есть геры. Есть разные люди. Так же, как есть евреи.
Есть евреи, есть евреи.
Да, да.
И заодно принадлежение к Баалей Тшува то же самое. Это поднимается вопрос в фильме «Дам Кахоль». Вот уже поднимается в еврейском народе. Если удалось вам когда-то фильмы смотреть вообще израильские, там этот вопрос поднимается.